Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами в студии Ксения Смирнова. Сегодня 25 января по новому стилю, 12 по церковному календарю. Православная церковь ныне совершает память мученицы Татьяны и с нею в Риме пострадавших, святителя Саввы, архиепископа сербского, преподобного Мартиниана Белозерского, мученика Мертия, мученика Петра Авессаламита, преподобной Евпраксии Тавенской. Совершается также празднование в честь икон Божией Матери, именуемых Акафистная и Млекопитательница. Святитель Савва родился в XII веке в благочестивой семье правителей Неманий. Из этой семьи вышло множество святых, как еще при жизни святителя Саввы, так и в течение двух последующих столетий, включая и его отца, преподобного Симеона Мироточивого, великого жупана Стефана, его мать, святую Анастасию, и его брата, преподобного Стефана Первовенчанного. Когда Растимиру, так святого назвали в крещении, исполнилось 16 лет, он ушел из родительского дома на Афон, а произошло это так. Мысль о бегстве от мирских соблазнов и отшельнической жизни окончательно оформилась у него под влиянием бесед с русским иноком, который пришел с Афона вместе с другими монахами ко двору его отца за милостыней. Понимая, что его горячий порыв не встретит сочувствию родителей, Ростко отпросился у отца на многодневную охоту в горные леса, а сам отправился с монахами на Афон. Благочестивый обман вполне удался. Юноша выиграл время. Погоня, в которой он не сомневался, не настигла его в пути, и он благополучно добрался со своими спутниками до русского Пантелеимонова монастыря. В ту пору он располагался не на берегу моря, как сейчас, а примерно в часе ходьбы от современной огромной приморской обители на пологом горном склоне. Ныне это скит Старый Русик, в котором мало что осталось от древности. Пантелеимонов монастырь в то время идеально подходил для молодого славянского инока. Здесь говорили на понятном языке, не исключено, что в числе братьев были и сербские монахи, и одновременно была возможность усовершенствовать познание в разговорном греческом, на котором общалось между собою многоязычное монашество Святой Горы. Но не успел Ростко Неманич облачиться в черные ризы, как его настиг посланный отцом отряд. И беглец, и преследователи хотели было уладить дело миром, но Ростко хотел остаться и подстричься, а дружинники должны были во что бы то ни стало доставить блудного княжеского сына под дочьи кров. Юноша вынужден был вновь прибегнуть к хитрости. На словах он согласился вернуться, а в честь прибывших был устроен пир, на котором гостям прислуживал сам княжич, а затем, так как день был субботний, началась воскресная всеночная. Уставшие с дороги и расслабленные застольем воины не выдержали продолжительного богослужения и уснули прямо в храме, в пристенных креслах, стасидиях, где службу слушают попеременно то сидя, то стоя. Ростко воспользовался этим и отправился с игуменом в маленькую церковь наверху пирга. Пирг — это крепостная башня, непременный атрибут древних афонских монастырей. Там и был совершен обряд пострижения. Когда проснувшиеся перед рассветом воины бросились искать княжича по всей обители, щедро раздавая тумаки за трещины инокам, было уже поздно. Ростко Неманича больше не существовало. Вместо него появился монах Савва. Новопостриженный инок сбросил воеводе с башни символический подарок родителям — свое мирское платье и обрезанные пряди длинных волос. Эту сцену любили позднее изображать как сербские, так и русские иконописцы. В Старом Русике посетителю и сейчас покажут место, где это происходило, правда, с существенной топографической погрешностью. Древнего пирга давно уже нет, его род для туристов и паломников исполняет уцелевшая юго-восточная башня. Посланцы, кляня свое невезение и бессердечие княжича, вернулись домой. К счастью, наказания они не понесли. Великий жупан смирился с самовольным поступком младшего сына. В знак прощения Савве в приютивший его монастырь были направлены богатые дары. Слава о молодом иноке сразу разнеслась по всему Афону. Столь необычным был его жизненный выбор, живо напоминавший всем аналогичный поступок индийского царевича Иосафа, героя, популярной во всем средневековом христианском мире, повести о Варлааме и Иосафе. В русском монастыре Савва задержался недолго, вероятно, ровно настолько, чтобы привыкнуть к распорядку монашеской жизни и в достаточной степени овладеть разговорным греческим языком. Уже в следующем 1192 году он перешел в греческий монастырь Ватопед на северо-восточном побережье полуострова, один из старейших и богатейших монастырей Афона. Однако молодой инок сохранил хорошие отношения со своей первой святогорской обителью. Когда в 1199 году в только что возникшем на Афоне сербском монастыре Хиландарь совершали погребение его отца, Стефан Немани через 5 лет после ухода сына отрекся от престола и принял постриг с именем Симеон, а год спустя переселился к сыну на Афон. Над гробом усопшего пели сперва греки, потом грузины, потом русские, а потом болгары. Кстати, тесные связи русского Пантелеймонова монастыря с сербами и Сербией сохранились и в дальнейшем. Когда во второй половине XIII века иссяк поток монахов на Афон из разоренной монгольским нашествием Руси, обитель стала сербской и оставалась таковой, по крайней мере, до XVI века, а ее ктиторами почти 200 лет были правители Сербии. Но вернемся к юному святому Савве. Несколько лет святой Савва по просьбе брата Стефана провел в Сербии, перенеся туда мощи своего отца, святого Симеона Мироточивого. Он основал несколько церквей и монастырей, умиротворил внутреннюю смуту между своими братьями, неустанно просвещал православной верой свой народ. Много раз просил он у брата позволения уехать обратно на Афон, но Стефан все не отпускал его. Прошло несколько лет, а святой Савва все же решился вернуться на милую его сердцу Афонскую гору. В 1204 году царствующий град Константинополь был взят латининами-крестоносцами. Императором стал Балдуин, патриархом венецианец Томмазо Моросини. Имперские территории были поделены между крестоносцами-магнатами. Греческому обряду латиняне временно позволили существовать, но епископы все стали латинскими, а оставшиеся в местах компактного проживания греков православные иерархи должны были принести клятву верности папе. Это было окончательным и бесповоротным введением в жизнь реальности разделения двух церквей. Греческий царь и патриарх перебрались в Малую Азию, в город Никею. Согласие святого Саввы его брат Стефан, чтобы обезопасить себя от покушений брата Вукана, попросил королевскую корону у папы Гонория III. В 1217 году папский легат-кардинал короновал Стефана. С тех пор в своем народе он стал известен как Стефан Первовенчанный. Папа надеялся, что результатом коронования Стефана станет распространение римской юрисдикции на его владения, но этого не произошло. В 1219 году Савва прибыл в Никею, где просил императора об основании сербской православной церкви. Святой Савва был рукоположен в архиепископы сербские и вернулся домой создавать церковь, которая получила практически полную независимость. Святой Савва сделал центром своей архиепископии великую церковь в Жичи. Позже архиепископская кафедра будет переведена в Печский монастырь. Во время своего архиерейского служения святой Савва поддерживал контакты со всеми главными центрами христианского мира. В 1229-30 годах сербский архиепископ отправился в Иерусалим и посетил святые места. Возможно, именно тогда он привез с собой в Сербию типикон святого Саввы Палестинского, который постепенно был принят как литургический образец всего византийского православного мира. Несмотря на свою дипломатическую и пасторскую деятельность, святой Савва оставался прежде всего монахом, стремящимся к молитве и уединению. В 1234 году он отказался от архиепископской кафедры, перед этим лично рукоположив своего преемника. Затем святитель Савва отбыл в новое паломничество в Иерусалим, Александрию, на Синай и в Константинополь. В конце концов, он намеревался прибыть на Афон, чтобы там и остаться. Но он успел доехать лишь до болгарского города Тырново, где скончался 14 января 1236 года. Тело его было привезено в Сербию и похоронено в монастыре Милешево. В 1595 году мощи святого Саввы по приказу турецких властей были изъяты из монастыря и сожжены, но это не уменьшило всенародного почитания святого, который до ныне считается покровителем Сербии. На месте сожжения мощей святого Саввы в Белграде воздвигается ныне самый большой православный собор в Европе в честь святителя Саввы. Нельзя, братья и сестры, не рассказать сегодня об одной из любимых на Руси святых жен-мучениц – Татьяне. Житие показывает Татьяну скромной благочестивой девушкой, выделившейся в римской христианской общине. Ее сделали диаконисой, то есть ввели как бы во внутренний круг церкви. Это избрание диаконисы ее и погубило, и прославило. Ее схватили и привели в храм Аполлона, заставляли поклоняться идолам, и она отказалась. «Нет, у меня есть истинный Бог, Господь Иисус Христос, и никаких других богов я не знаю и не хочу знать». Так можно определить ее поведение перед судьями и мучителями. Девушку подвергли разнообразным и страшным пыткам, и она не поддалась. Решили, что какая-то волшебная сила есть в ее волосах. Остригли и измученную заключили ее на 2 дня в храм Дия, чтобы одумалась. Но как раньше не поклонилась ни Аполлону, ни Диане, так и теперь осталась все той же смиренной диконисой, с обезображенным телом и несокрушимым духом. Ей отрубили, наконец, голову. На всякий случай убили ее отца. А ее имя вошло в мир. По-новому засияло спустя 15 веков на неведомом ей Диком Востоке, где в ее время и христиан-то не было, в России, где имя святой Татьяны стало еще более распространенным, чем раньше, после того, как она стала покровительницей Московского университета, а потом после того, как Пушкин назвал Татьяной свою любимую героиню. И сегодня в подарок всем Татьянам отрывок из очерка замечательного русского писателя Бориса Зайцева «Знак креста», из главы которой так и называется «Татьяна». Татьяна не для счастья, не для удач жизненных. Могли студенты в Москве веселиться в день святой Татьяны, и Москва как-то улыбалась, прощала им в этот день их шумливость и глупости. А день-то ведь мученицы, но само имя Татьяны приходило не зря к тем младенцам российским, которые были крещены им, как бы обязывало. Точно на всех Татьянах лежал некий отцвет, особенный, но к России и тайной ее глубине так шедший. Нечто есть от страдания, жертвы и высокого благородства в самом имени этом. Нигде, как в России, не проявилось оно с такой силой. Никаких Татьян нет ни в Риме, ни в Византии, а по нашим просторам разлилось оно, впитало в себя смиренный цвет девичества нашего, мужество, твердость и непоколебимость матерей Татьян. Могло, конечно, быть иногда по-иному, но как редко. Татьяна прошла по России, незамутненная. На этом, дорогие братья и сестры, я прощаюсь с вами до следующей встречи. Поздравляю всех именинников и именинниц сегодняшнего дня. Помощи вам Божьей во всех ваших благих начинаниях, здравия душевного и телесного. И молитвами святой мученицы Татьяны и святителя Саввы, архиепископа Сербского, спаси и сохрани вас Господь.